Здравствуйте. Это программа «Выбор жизни». С вами в студии я, ее ведущий Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях священник Аркадий Маковецкий, кандидат философских наук, настоятель храма святителя Василия Великого в селе Борисовское Суздальского района. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Андрей Алексеевич.
В свете сегодняшних событий, насколько актуально изучение истории православия именно зарубежной православной церкви? Потому что как-то все думают, что ну вот мы живем здесь, они живут там, и у всех все хорошо. А вот не все хорошо.
Ну, вы знаете, история Русской Православной Церкви за границей – это беспрецедентный случай в истории мирового православия, когда наши соотечественники вынуждены были эмигрировать из России, потому что здесь совершилась Великая Октябрьская революция, великая, наверное, по числу жертв. И Белая армия, которая проиграла эту битву, она отступала. С Белой армией отступали и многие епископы, священники, монахи.
И верующие люди там,
да,
на самом
и
деле.
И по разным оценкам, но это, конечно, трудно сейчас точно установить, потому что тогда не велась такая тотальная слежка за людьми, куда они перемещаются. От 5 до 10 миллионов наших соотечественников эмигрировали после гражданской войны за рубеж. Это действительно уникальный, беспрецедентный, наверное, единственный
исход
в таких масштабах случай. Они там не ассимилировались, не растерялись, не рассеялись по зарубежью. Одной из главнейших своих задач поставили организацию церковной жизни.
То есть сплотились вокруг центра.
И вот Константинопольская патриархия, которая сегодня вот нам, по-русски говоря, свинью подложила в канонических вопросах,
да уж.
Тогда она оказалась очень мудрой, эта Вселенская патриархия. По канонам церкви наши соотечественники должны были интегрироваться в те патриархаты, в те епархии, где они оказались за рубежом. Но им в качестве исключения разрешили организовать свое церковное управление и организовать духовную жизнь русских эмигрантов по традициям Русской Православной Церкви, тогда она называлась Российской, кстати, и с учетом вот всех особенностей и специфики русского менталитета.
Ну и вообще, батюшка, насколько я знаю, ведь степень сохранности православия в годы советского гонения здесь, там она была очень высока.
Там она была высока по той причине, что их там не преследовали, как здесь. И эмигранты, и в том числе архиереи, духовенство, они делали много попыток облегчить гонения своих соотечественников в России. Иногда им это удавалось, иногда на это, наоборот, вызывало новый виток гонений. Но постоянно эта тема была актуальна для русского зарубежья. И вот почему нам надо изучать опыт русского зарубежья? Еще и потому, что сегодня, особенно в 90-е, в нулевые годы, множество наших соотечественников переместились туда, в Европу, в Америку, на Балканы. И этот драгоценный опыт, который зарубежная церковь на протяжении 90 лет своего обособленного существования скопила, он, наверное, им пригодится. Ну вот, пример, город Лимассол на Кипре. По разным оценкам проживает до 50 тысяч выходцев из Советского Союза, то есть русскоговорящих людей, русских, украинцев, молдаван и так далее. Вот они сейчас там строят собор святителя Николая, который тоже примерно вот аналогично, как в свое время зарубежная церковь строила храмы в рассеянии, также и для наших соотечественников на Кипре это будет великим местом, куда они могут прийти, помолиться, пообщаться и ощутить себя все-таки чадами Русской Православной Церкви.
Отец Аркадий, а вот в какой они сейчас юрисдикции будут находиться?
Ну вот этот приход в Лимассоле, о котором я уже сегодня сказал, он будет находиться в двойном подчинении. Он будет подчиняться Русской Православной Церкви Московского Патриархата в лице архиепископа Антония и местному митрополиту Лимассольскому и Курийскому Афанасию. Но это вот такой уникальный случай двойного подчинения. А обычно они подчиняются тем патриархатам, тем митрополиям,
ну да,
на территории которых они обосновались.
Да, это, к сожалению, так.
Поэтому опыт зарубежной церкви, он уникален и востребован сегодня как никогда, наверное, ранее.
Батюшка, вы знаете, во время вот этого переворота Октябрьского разрушались храмы. И вот эта вот агрессия со стороны князя мира сего, реализована руками человеческими, она ведь и сейчас проявляется. Ведь посмотрите, с каким цинизмом вот эта ложь в отношении, так сказать, православия вот просто массированно насаждается, прямо в принудительном порядке.
Ну вот если вы имеете в виду последние события на Украине, то это, конечно, нельзя характеризовать по-иному, как канонический беспредел. Константинопольская патриархия, которая всегда позиционировала себя как гарант соблюдения канонов, она проявила в этом случае крайнюю непоследовательность. И наш Священный Синод в своем заявлении на эту тему там очень подробно со ссылками на каноны это объяснил. Но беда-то в другом еще. Ведь страдают люди. Конечно, мы сейчас видим пример удивительного сплочения верующих людей вокруг митрополита Ануфрия, блаженнейшего главы Украинской Православной Церкви. Но насколько вот хватит им выдержки, терпения,
помоги
упорство,
Бог, да.
Чтобы противостоять вот этому натиску, как вы правильно сказали, князя мира сего. Потому что князь мира сего, он ничем так не дорожит, как разрушением церкви. Так же, как сегодня Порошенко, президент, поддерживает раскольников, точно так же большевики после революции поддерживали обновленцев, то есть искусственную неканоническую структуру, которую сами же они, можно сказать, родили, выпистывали.
30 марта заседало Политбюро, на котором по рекомендациям Ленина был принят план разгрома Русской Церкви. Решено было начать с ареста Синода и Патриарха. 5 мая 1922 года Патриарх был вызван в суд на процесс московского духовенства. Обновленцы становятся эффективным оружием в руках ГПУ НКВД. 12 мая главарь раскольников протоиерей и будущий самозванный митрополит Александр Веденский вместе со священниками Александром Боярским и Евгением Белковым предъявляет находившемуся под домашним арестом Тихону ультимативное требование отречься от церковной власти. К исходу 22 года обновленцы смогли занять две трети из 30 тысяч действовавших в то время храмов.
Результатом этого захвата стало запустение этих храмов, поскольку церковный люд в обновленческие храмы не ходил. Обновленцы же закрывали храмы, передавая его государству, а сами отправлялись захватывать новое церковное здание, в котором еще имелся православный приход. Так ГПУ добивалась, по сути, добровольного, можно сказать, по просьбам трудящихся закрытия церквей.
Обновленцы, сознательно предававшие своих единоверцев в руки гонителей ради захвата церковной власти, делали это именно ради разрушения строгих канонов апостольского уклада церковной жизни.
А потом, когда увидели, что народ не поддерживает обновленцев, благополучно про нее забыли, уже к 1946 году эта обновленческая структура сошла на нет. То есть у нас уже это было после революции. Обновленцы – это примерно аналог раскольникам на Украине, которых сегодня вдруг, вопреки всем каноническим нормам, каким-то образом
выводит
Константинопольский патриархат и ставит знак равенства между канонической церковью и между раскольниками, которые вчера были даже под анафемой.
Батюшка, я вижу у вас на столе книгу «Белая церковь вдали от атеистического террора». Да. Что вас сподвигло к написанию такого серьезного, я считаю, труда?
Вы знаете, в 2007 году я с помощью Божией защитил кандидатскую диссертацию на факультете философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета. И когда эта защита состоялась, там была диссертация по довоенной истории зарубежной церкви. Вот от ее возникновения в 1921 году и до Великой Отечественной войны. Уже послевоенный период там не рассматривался. Вот я примерно год эту диссертацию перерабатывал уже в книгу.
И что же там изложено-то, вот если так?
Ну, если обзорно сказать вкратце, изложена вот вся история Русской Православной Церкви за границей от ее возникновения и до воссоединения с Матерью Церковью, с Русской Православной Церковью Московского Патриархата. Конфронтация, которая была политическая между большевиками и белогвардейцами, она ни в какое сравнение, наверное, не идет с конфронтацией церковной.
Да.
Потому что слово из песни не выкинешь, и зарубежная церковь, она всегда критиковала Русскую Православную Церковь Московского Патриархата, которая вынуждена была идти на определенные компромиссы с безбожной властью.
Ради самосохранения.
Чтобы остались открытые церкви.
Ну, конечно.
Ведь ни для кого не секрет, что накануне Великой Отечественной войны действующих храмов оставалось несколько сотен на все огромное пространство Советского Союза. И массовое открытие храмов во время Великой Отечественной войны, оно именно и было ответом Бога на молитвы русских людей, которые уже ну, изнывали, и они думали, что все, церковь будет истреблена полностью. Никто ведь не скрывает эти ужасные факты, особенно то, что происходило в безбожную пятилетку, которую Сталин объявил накануне войны, когда должны были быть истреблены все храмы и все священники, и все епископы, особенно канонические. Потому что к обновленцам там их тоже стали репрессировать.
Ну, как всегда, да.
Вот такая возникла книга.
Мы действительно очень часто забываем, что история наша лучшая учительница, и отсутствие понятных, доступных пособий в этом отношении – это очень серьезный пробел.
Но это все объясняется тем, что у нас до 1988 года, то есть 30 лет назад, вообще практически мало издавалось литературы, в том числе и по истории церкви. Но за прошедшие 30 лет вот эти, со дня тысячелетия крещения Руси и по сей день, этот пробел, можно сказать, восполнен. Во-первых, переиздано очень много литературы, дореволюционные репринтные издания. Во-вторых, из зарубежной церкви нам очень помогали всегда в те годы, когда вот тут было все под запретом, и оттуда огромное количество книг присылали. Вот есть интервью с митрополитом Виталием Устиновым, это был первый иерарх зарубежной церкви. Он говорил, что они каждый год посылают несколько тысяч книг в Россию. Даже в то время, когда был железный занавес, и это все контролировалось спецслужбами, удавалось вот такое количество посылок сюда послать. Но сейчас, слава богу, книг очень много, и только надо не лениться читать. Беда другая. Современный человек уходит от этой вот традиционной книги в ноутбук,
в интернет, в гаджеты,
и там все ведь быстрее. Кнопочку нажал, тебе информация выскочила. Не надо трудиться, анализировать, вникать. За тебя все это уже сделал интернет. Это, наверное, очень неправильно.
Отец Аркадий, раз уж мы сегодня говорим о зарубежной церкви, а вот какой дух царит там, да? Вот вы приезжали в Джорданвиль, что вы видели?
Такие же храмы, такие же иконы, такие же батюшки. Но внутренне, я бы сказал, разница следующая. Для них вот эта история царской России, она еще не закончилась 100 лет назад. Вот, например, Знаменский кафедральный собор в Нью-Йорке, это синодальный дом, который был приобретен в зарубежной церкви благотворителем Сергием Семененко. И вот там с великим благоговением сохраняются реликвии. Горностаевая мантия, в которой короновался император-страстотерпец Николай II, ряса патриарха святого Тихона, ряса Иоанна Кронштадтского святого.
Да, вот все она, живая
как,
история.
Как в музее
дыхание,
там все лежит.
Да.
Вот все с таким благоговением сохраняется. Люди прикладываются, молятся, плачут. Ну и о Джандервилле самые теплые воспоминания. Архимандрит Лука Мурьянко, он же и ректор Джандервильской семинарии, нас очень тепло принял. Но самое большее меня удивило в трапезной. Там, значит, заканчивается трапеза. Ну, так же, как и у нас, читают жития святых этого дня, поздравляют там именинников и так далее. Потом выкатывается такая телега для грязной посуды, и все несут свою посуду. И архимандрит берет свою тарелочку, ложечку, кружечку и туда несет. Смиренно и
замечательно.
Уходит.
Ведь это естественно, это ведь на самом деле не некий эпатаж.
Вот у них так. И все храмы, которые мы имели честь посетить, я еще был в Мюнхене по приглашению владыки Марка Берлинского и Германского, там мы были. Все эти храмы, они, конечно, являются центрами общения и молитвенного предстояния наших соотечественников.
И это очень важно, вот эта связь постоянная, чтобы чувствовали единство вселенского православия.
Вот в этом Джандервилле там на неделе литургия начинается в 6 часов утра, очень рано, а в воскресенье в 10 часов начинается. Я спросил, а почему так поздно? А чтобы люди успели и из Канады, и там из других штатов Америки приехать на литургию. Но у них там скоростные хорошие трассы, и все вот едут в Джандервиль, чтобы исповедоваться, причаститься именно вот в этом очаге русского православия.
Отец Аркадий, не секрет, что сейчас за рубежом очень сильно преследуется открытое исповедование веры и, прежде всего, православия. В аэропортах заставляют священников снимать нательные кресты, в больницах в Израиле нельзя перекреститься, потому что это кого-то оскорбит. Вот как это все понимать?
Ну, надо начать с того, что крест и крестное знамение – это самое ненавистное для сатаны деяние. Поэтому в любой форме, где проявляется почитание Святого Креста Животворящего, вызывает определенное противодействие. Не надо вступать в конфронтацию, надо подчиняться. Но, конечно, до определенного предела. Если они там потребуют снять крестик и выбросить его, например, в контейнер для вещей, которые запрещается перевозить, этого делать не надо. Ни в коем случае.
Ни в коем случае, да.
Сдать его в багаж, все. Ну, такое может быть. Что касается Израиля, это государство, которое живет по законам Торы, то есть по законам религиозным. Поэтому у них очень много таких интересных на законодательном уровне закрепленных актов, которые позволяют сохранять традиции иудейские, Торы, и в то же время они игнорируют присутствие большого количества православных христиан и запрещают вот эти внешние проявления благочестия, пусть даже обрядового. Я думаю, что вот конфронтация в этом случае, она тут неуместна и неоправдана. Везде свои правила, везде свои инструкции. Это, наверное, не самое страшное.
Я читал недавно информацию о том, что в Иллинойсе в здании правительства были установлены наряду с рождественской елкой и еврейской ханукой, значит, статуя сатаны в виде черной руки, извивающейся змеей и яблоком наверху.
И вот я как руководитель миссионерского отдела епархии этим вопросом занимаюсь всегда и изучаю это очень внимательно. Вот насколько я понимаю, таких глубинных как бы знаний о сатанизме и о почитании вот этого культа сатаны, а как антипода Бога, у этих молодых людей нет. У них просто желание вот какими-то выглядеть такими оригинальными сатанистами, и они там иногда совершают так называемые черные мессы, это тоже какая-то непонятная смесь разных оккультистских и моментов языческих. Поэтому это просто какие-то отдельные такие маргинальные группы, которые хотят как-то самовыразиться самым таким вычурным, оригинальным образом. И вот они начинают говорить: мы сатанисты.
Отец Аркадий, вернемся к теме нашего разговора. Насколько уклад в русской церкви православной за рубежом отличается от уклада в нашей стране?
Ну, там есть, конечно, определенная специфика. Самое главное отличие, которое бы я назвал, может быть, я и ошибаюсь, то, что большинство священников работают на гражданской работе. У них всегда так было. Во-первых, это объяснялось тем, что материальная составляющая этих приходов часто была очень низкой, и приходы не могли им дать полноценного материального
хлеба
содержания.
Насущного, да.
Во-вторых, я думаю, что это совершенно неплохо, это тоже миссия. Работая в каком-то коллективе гражданских сотрудников, священник, вольно или невольно, является там миссионером, связующим звеном между церковью и этими людьми. И вот это у них очень распространено.
Отец Аркадий, вы простой сельский батюшка, учитесь в общецерковной аспирантуре и докторантуре, издаете книги по истории церкви, ездите за рубеж, и об этом никто не знает.
Но вы понимаете, если батюшка скромный, он не должен об этом трубить на каждом повороте и говорить, что я вот там был в Америке, я был в Германии и так далее. Есть хорошая старинная пословица: «Не учась, попы не сажают». Это действительно так. И тем более она применима к сегодняшнему пастырю, который должен не только грамотно исполнять таинство, он должен отвечать вопрошающим. Ведь люди приходят самого разного интеллектуального уровня и самых разных интересов в жизни. Священник, он обязан быть понятен всем, и простецам, и мудрецам, и образованным людям, и не очень образованным.
И быть очень убедительным.
Да, и проповедовать истину евангельскую вот каждому этому человеку.
Да.
Вот ничто, наверное, так не актуально сегодня, как индивидуальная работа с людьми. И сейчас, слава Богу, вот стало укореняться обязательные беседы, занятия перед таинством крещения, перед венчанием, ну и во всех других ситуациях, которые позволяют вот эту миссию нести людям. Поэтому надо учиться. Есть образованные священники, их достаточно много. У нас, к сожалению, интернет показывает необразованных священников часто.
Вот это очень большая проблема,
которые,
кстати,
искушают своим поведением людей. Но нам очень прискорбно эти факты смотреть, и мы молимся с горечью за своих собратьев, которые вот такой иногда дают соблазнительный материал, особенно для антиклерикально настроенных журналистов. А сколько добрых пастырей, обычно это никто не обращает внимания, а их, я вас уверяю, большинство. В Евангелии есть слова, что мы видим сучок в глазе брата своего, но бревна в своем глазу не замечаем. И вот это вот такая полярность. У окружающих я вижу все недостатки, грехи, у себя ничего не вижу, она всегда приводит к катастрофе. Этого надо бояться и с помощью Божией стараться никого не осуждать.
Батюшка, я вам желаю здоровья, сил душевных, телесных, помощи Божией во всех ваших начинаниях.
Спасибо вас, Господи.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был священник Аркадий Маковецкий, настоятель храма святителя Василия Великого в селе Борисовское Суздальского района. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!